Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее утро на радио «Спутник». Сегодня здесь, в студии, Никита Воронков и Кирилл Бакеев. Приветствую Кирилла.
Здравствуй, Никита.
А в свою очередь, все вместе мы приветствуем всех, кто тоже сегодня вместе.
Да.
В том числе есть повод собраться. Семилетнее воссоединение Крыма отмечает годовщину вхождения в состав России 18 марта.
Да, напомню, произошло это все по итогам референдума 16 марта 2014 года. В этом году действительно семилетняя годовщина. И по этому случаю в регионах Крым и Севастополь объявили официальный выходной. В четверг на полуострове торжественно запустят новые водозаборы на реке Бельбек. И в Белогорском районе также состоится мотопробег от Симферополя к горе Госфорте, и пройдут концерты и праздничные салюты. Здесь еще надо сказать, что как раз накануне этой самой годовщины власти Севастополя, в частности, отменили на время, я так полагаю, коронавирусные ограничения как раз-таки для того, чтобы люди могли спокойно собираться и отмечать. Но вот на такой выборы не пошли. Надо сказать также, что днем 18 марта будет торжественно запущен в работу новый водозабор на реке Бельбек, который построили специалисты Минобороны России для водоснабжения Севастополя. Рассчитан этот комплекс на подачу до 50 тысяч кубометров воды в сутки. И в республике Крым также пройдет торжественный пуск воды в Симферополь по Бешторекзуйскому водоводу из одноименного месторождения. Ну, еще одна связанная с водой история. Из-за действий Украины по перекрытию воды в Крым власти полуострова обратятся в Организацию Объединенных Наций. Об этом сообщил Георгий Мурадов, представитель региона при президенте России, вице-премьер республики. Он также сказал, что обращаться за помощью Киева относительно водоснабжения российские власти не будут. Ну и также он рассказал о том, как, в общем, республика планирует решать проблемы вододефицита. Я себе уже о них рассказал. Это открытие нескольких водозаборов разнообразной водоснабжающей инфраструктуры. Сегодня как раз приуроченные к 7-й годовщине воссоединения с Россией. И вот что нам рассказал заместитель председателя Президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко относительно заявления в Организации Объединенных Наций и ожиданий от этого самого обращения.
Представители наши обратились в ООН с просьбой обратить внимание на то, что происходит, по сути, ограничение права человека на жизнь. Я абсолютно не надеюсь на то, что ООН каким-то образом на это отреагирует, потому что подобного рода заявления были и в Совете Европы, и в ОБСЕ, и в различные правозащитные организации, даже в Европейский суд за все эти 7 лет. Однако, кроме странной мантры о том, что в Крыму нарушаются права человека, от так называемого прогрессивного мирового сообщества мы так и не услышали. Но мы должны напоминать мировому сообществу, что оно лицемерно и двулично, и в то же время мы должны каждым годом праздновать то, что мы находимся в составе замечательной страны под названием Россия.
Ну и возвращаясь к словам Мурадова, он также пояснил, как республика собирается решать проблему вододефицита. Три положения он назвал. Первое – это сбор пресной воды. Второе – активное использование очистных сооружений. И третье – при необходимости строительство плотин, водохранилища, опреснительных станций, особенно в курортных регионах. Ну, в общем, здесь только остается надеяться, что действительно полуострову удастся ликвидировать эту самую проблему вододефицита, которая сопровождает крымчан как раз с момента 2014 года, с момента вхождения в состав России, ведь именно тогда, собственно, Украина перекрыта.
Да. Вот тот Северокрымский канал, который снабжал Крым на 85% пресной водой, и, собственно, до перекрытия и не возникало никаких вопросов, а нужно ли, да, расширять долю других каких-то источников, но позже выяснилось, что нужно. А проблема в том, что не было засух, да, которые могли эту проблему обнажить до 2000, если не ошибаюсь, 2020 года. Но в 2019 меньше, меньших масштабов она была, но тем не менее.
Я, насколько понимаю, там проблему, ну, если не когда с сельскохозяйственным...
водохранилище.
Ну да, если не говорить про сельскохозяйственные нужды, то, по-моему, городские нужды, там ощущался дефицит уже чуть ли не там, с первых лет нахождения.
Но,
в составе
ты
России.
Знаешь, аксакалы говорят, что вот на южном берегу там по графику подавали там чуть ли не всю жизнь. Хотя, если посмотреть статистику или цифры, да, советских времен, то на самом деле забирали с той же горной воды много больше, да, в процентном соотношении. Возможно, и сейчас новые технологии позволят забирать и воду с гор, и воду с горных рек, и со скважин, и, может быть, опреснители все-таки, да, будут построены, хотя это очень дорогостоящая история, и на самом деле, скорее, речь здесь пойдет о технической воде, хотя вот, опять же, господин Мурадов говорит, что их поставят на южном берегу Крыма, чтобы и туристы, так скажем, не страдали, но здесь тогда вода может там по цене платина.
В общем, не знаю, мне кажется, что этими вопросами должны заниматься и уже более того, за 7 лет эти вопросы уже
федеральные.
Да, эти вопросы за 7 лет уже должны быть решены или хотя бы быть на финальной стадии их решения. А память о дефиците воды, будь то технической, будь то питьевой, как ты говоришь, должна остаться только в памяти аксакалов. И, в общем, никак иначе, потому что 21 век и Крымский полуостров, не знаю, не какая-то там антарктическая территория, куда сложно доставлять воду или где ее сложно брать, хотя там снег можно топить, наверное. Я не знаю, как они там решают эти проблемы, арктические станции, в общем, не суть. Я к тому, что не край земли и не пустыня Сахара, поэтому здесь, как бы, я уверен, проблема решаема.
Делаем сейчас паузу, после нее к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Россия отозвала своего посла в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву для консультации по перспективам российско-американских отношений.
Они действительно очень нерадужные в свете недавних событий, в частности, в свете интервью президента Соединенных Штатов Джо Байдена телеканалу ABC, по-моему, где он сделал несколько весьма резких заявлений, в частности, в отношении президента России Владимира Путина, впрямую назвав его убийцей и сказав, что на России придется за это платить, но при этом сказав, что вот, ну, мол, есть у нас какие-то сферы, в которых мы можем и будем сотрудничать, и привел, в частности, сокращение ядерных вооружений. У МИДа российского и чуть позже в комментарии официального представителя Марии Захаровой довольно примирительные и аккуратные формулировки по типу, что ну вот надо разобраться, что делать дальше, куда двигаться в контексте отношений с США. Но вообще, если мне не изменяет память дипломатического протокола, отзыв посла — это весьма серьезная штука. Она, конечно, происходит, но бывает такое, да, но это помимо того, что это действительно консультация, это еще и явный сигнал тому, что явно что-то не в порядке в отношениях, тем более, как я уже сказал, на фоне такого рода заявлений.
К нашему эфиру присоединяется по телефону политолог, экономист Александр Дудчак. Александр Васильевич, приветствуем вас.
Да, доброе утро.
Здравствуйте, Александр Васильевич. В чем могут быть эти консультации, как вам кажется?
Консультация в основном будет содержаться именно в том, чтобы продемонстрировать свою позицию Соединенным Штатам. Потому что для, как бы, совсем с технической точки зрения мы понимаем, что все эти, проконсультироваться можно и по средствам связи, которые сейчас достаточно хорошо развиты. Поэтому в основном задача – это, конечно, продемонстрировать американским партнерам, что Россия услышала президента Байдена, который, конечно, ведет себя крайне неадекватно, если мягко так выразиться можно было.
Ну, вообще, если говорить о том, это все-таки просто слова или действительно они будут иметь какие-то далеко идущие последствия, потому что вот российские официальные лица, которые высказывались, ну, успели высказаться прям по свежим следам, забыл, что именно... чье конкретно это было заявление, но тем не менее речь шла о том, что да, многие президенты России не любили, но все как-то держали себя в руках и подобных слов себе не позволяли на публике, во всяком случае.
Знаете, говорить о каких-то последствиях, ну, какие уже могут быть последствия? Отношения так находятся на крайне низком уровне. Такого, наверное, не было. Даже во времена Холодной войны это было более активное общение, и не позволяли себе лидеры двух стран. Но со стороны Советского Союза и нынешней России такое, представить себе, практически невозможно. Мы не можем себе представить, чтобы Путин что-то подобное сказал в адрес любого из президентов, там, не только Соединенных Штатов, других стран тоже. Но как ведут себя Соединенные Штаты, и, ну, мы видим, что они ведут себя так, как они могут себе позволить. То есть взаимный интерес, уважение к партнеру, компромиссы – это совершенно не из лексикона американского руководства. И, в принципе, предыдущего тоже. И давайте просто немножко по-другому действуют. Но, в общем-то, они ведут себя крайне по-хамски и действуют так, как они могут себе позволить, когда они не получают адекватного ответа. Ну, а ответ здесь какой может быть? Ну, полный разрыв отношений дипломатических? Да тоже вряд ли. И так оно сокращено уже, это общение, дипломатическое взаимодействие до минимума. Закрыты множество консульств, высланы дипломаты. И причем во всех этих случаях инициатива исходила от Соединенных Штатов. Россия действовала в соответствии с принятыми правилами, с протоколом, и действовала совершенно спокойно в ответ. Ну, хотят сходить с ума Соединенные Штаты, наверное, пусть они сходят. К сожалению, да, мы можем говорить, что да, мир сходит с ума, и Соединенные Штаты во главе этого процесса. Просто беда в том, что это самая мощная держава, и она имеет колоссальное влияние в мире, она обладает самым мощным ядерным потенциалом, но, возможно, одним из двух самых мощных ядерных потенциалов. И вот это, конечно, вызывает настороженность. А делать скидки на то, что господин Байден, может быть, себя чувствует неадекватно, может быть, он что-то не расслышал, тоже не стоит. Потому что, ну, извините, ну, если он себя ведет неадекватно и как-то у него проблемы со здоровьем, ну, тогда, может быть, надо менять такого президента. Но это делает американский народ, мы туда не вмешиваемся. Возможно, он что-то не расслышал, потому что это ж не он сказал, что, вы знаете, президент Путин убийца. Он сказал, yes, I do. То есть, ну, вы считаете его убийцей? Он сказал, да. Я уверен, что мы не дождемся и оправдания в этом плане, сказать, что он не расслышал, что-то там подтвердил. Нет, даже этого не будет. Они сказали и сказали, а вы действуйте так, как вы хотите. Ну, вот.
Александр Васильевич, да, вот опять же, от ваших же слов отталкиваясь, что подобная политика, она была и предыдущей администрации Трампа, но в Америке-то не только президент решает, да, но и Конгресс, и даже если сейчас Байден, как вы говорите, у которого проблемы со здоровьем, уйдет, и условная там Камала Харрис придет, вряд ли что-то сильно изменится. Но вопрос в другом. И администрация Трампа и администрация Байдена, они как бы уже четко определили, возможно, это случилось еще раньше, два полюса зла, да, мирового. Это Россия и Китай. Но что мы видим? Например, с Китаем на днях состоится встреча на уровне глав МИД. То есть Вашингтон готов договариваться, хотя те же санкции против тех же дипломатов и, в общем-то, те же заявления достаточно жесткие в адрес Пекина и требования, что, конечно же, не нравится никогда, да, третьим странам. Так вот, а что же в направлении России? Почему у нас никаких встреч не планируется? В чем разница подходов Вашингтона к Пекину и к Москве, как вы считаете?
Ну, разница, наверное, заключается еще и в том, что разные объемы экономического сотрудничества. Потому что торговля с Россией для Соединенных Штатов не в приоритете. Здесь очень велика именно политическая составляющая. С Китаем же гораздо сложнее. Взаимная торговля с Китаем и Соединенными Штатами очень существенна и имеет большое значение для Соединенных Штатов тоже. Но говорить о том, что они готовы договариваться, ну, посмотрим по результатам этой встречи. Скорее всего, американцы готовы вести переговоры и о чем-то договариваться, но на условиях Соединенных Штатов. Насколько они готовы к компромиссам, мы увидим в ближайшее время, но в этом есть большие сомнения.
Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим американскую тему.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Американские прокуроры подали иск против администрации президента Джо Байдена из-за указа, который блокирует строительство трубопровода Keystone XL на границе США и Канады.
Да, собственно, те, кто подали этот иск, они заявили о том, что у Байдена нет односторонних полномочий, чтобы менять энергетическую политику, которую установил Конгресс США, и в своем иске они требуют отменить этот указ о блокировке строительства трубопровода. Также есть и уже реакция от канадской стороны. Канадский премьер Джастин Трюдо сказал, что его страна разочарована этим указом, а премьер провинции, который через территорию Картора должен был проходить, в частности, этот трубопровод, сказал, что Трюдо должен добиться того, чтобы указ президента США Джо Байдена имел пропорциональные экономические последствия для Вашингтона. В самих Соединенных Штатах это решение тоже вызвало определенную критику. Там сказали, что теперь, благодаря этому решению, не менее 12 тысяч человек не смогут получить работу. Александр Васильевич, на ваш взгляд, что могло способствовать тому, что Байден подписал этот указ, и смогут ли прокуроры добиться его отмены?
Ну, да, действительно меняется концепция с приходом Байдена в энергетической сфере. Смотрим, чем она закончится. Байден все-таки такой сторонник якобы экологической направленности в экономике и делает ставку на энергосберегающие технологии, на возобновляемые ресурсы. Но чем это все заканчивается, мы прекрасно видим. И просто стоят, вероятно, разные силы за Трампом и за Байденом. Как бы там ни было, при всех недостатках Трампа, это был президент, который переживал и сделал все возможное для реальной экономики, пытаясь вернуть ее в страну и создать рабочие места. У Байдена все-таки несколько иные подходы. Это такие глобалисты, которые решают задачи первенства Америки несколько иными способами. Но в данном случае мы видим это проявление этих разных концепций, что делается ставка на возобновляемые ресурсы, и Байден считает, что не стоит тратить средства и время на такие большие проекты, а это все-таки очень большой проект. Он был, если не ошибаюсь, еще запущен в 2008 году. В общем-то, так до сих пор до конца и не доведен. Но говорить о том, что сейчас можно будет избавиться от всей этой зависимости от нефти и газа, сложно, тем более это не только энергетика, и химическая промышленность. Но удастся ли отменить? Ну, посмотрим. Там все-таки сейчас достаточно консолидированные силы у Байдена.
Александр Вадимович, если говорить про отношения с Канадой, как они могут сказаться? Ну, или просто Джастин Трюдо скажет, ну, ок, ну, отменил строительство и отменил.
Ну, что ж, да, примерно, наверное, так и будет. Но отменил, очень даже печально. Канада вряд ли ведет какие-то санкции против Соединенных Штатов. Но для Соединенных Штатов будет еще одна страна, которая недовольна политикой Соединенных Штатов. И тем более, что это и сосед, ты союзник, и у них очень естественные экономические связи, очень сильные, развитые, имеют продолжительную историю. Но, видите, Соединенным Штатам, в общем-то, все равно, как к ним относятся их же ближайшие союзники и партнеры. Они делают то, что они считают, должны делать то, что они могут себе позволить, невзирая на интересы своих партнеров.
Когда избрали Байдена, но он еще не заступил на свой пост, многие эксперты, аналитики делали прогнозы, что действительно вот этот демократический зеленый курс будет гнуться, учитывая конъюнктуру на нефтяном рынке, тогда еще вот такую пандемическую. Скорее всего, загнутся вот те самые сланцевики американские знаменитые, и, в общем-то, как-то нефтянки вообще будет не очень хорошо. Но сейчас мы видим, что цены на нефть очень даже неплохие. Может быть, демократы пересмотрят свой подход, учитывая, сколько денег было вбухано, да, там, в социальную помощь, в экономику США во время пандемии.
Я не думаю, что начнется уничтожение нефтяной промышленности, как чуть ли об этом.
Александр Васильевич с нами
Скорее всего, это слишком преувеличенные слухи. Да, беда в том, что здесь тоже есть достаточно серьезная политическая составляющая. Это способ давления иностранные экспортеры с тем, чтобы, значит, они снижали цены и теряли доходы, в том числе и Российская Федерация. Но говорить о том, что можно сейчас заменить даже в энергетике углеводороды, ну, это слишком большое преувеличение. На это уйдет еще не один десяток лет, если это все произойдет. Потому что говорить об экологичности тех же электрических автомобилей или там производство энергии с помощью солнца, это все от лукавого. Но извините, утилизация тех же батарей стоит денег, и она очень не экологична. Производство панелей для солнца, для получения солнечной энергии, тоже это большая нагрузка на экологию.
Аккумуляторы, но, да, для тех же автомобилей.
Да, это все очень
отдельная тема, конечно, интересная. У нас рамки эфира. Спасибо вам большое за комментарий. Александр Дучак, политолог, экономист, был с нами на связи. Сейчас сделаю небольшую паузу и к еще одной новости. Иваси все. Дальневосточная рыболовная компания предупредили о возможных сбоях в добыче сардины Иваси.
Да, она же дальневосточная сельдь, также известная как сардина Иваси.
Она же самая дешевая рыба.
Да, на территории Российской Федерации. И как рассказали представители дальневосточных рыболовных компаний, к сбоям в промысле может привести вступление в силу требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов, согласно которому суда, которые построены или куплены за рубежом и обслуживаются в иностранных портах, должны будут проходить таможенное декларирование, чтобы добывать рыбу по российским квотам в исключительно экономической зоне. По поводу стоимости, сейчас сардина Иваси, как ты уже сказал, самая дешевая рыба в России. Килограмм с доставкой до порта Владивосток стоит у рыбаков, по словам представителей отрасли, от 40 до 45 рублей. Ну а для сравнения, стоимость килограмма тихоокеанской сельди составляет 65 рублей. То есть весьма такое выгодное преимущество на фоне...
На фоне Иваси?
Ну, в сравнении, вернее, не на фоне, в сравнении. Дальневосточный и Тихоокеанский.
Присоединяем к нашему эфиру по телефону руководителя информационного агентства по рыболовству Александра Савельева. Александр Анатольевич, приветствуем вас.
Приветствую.
Здравствуйте, Александр Анатольевич. Но прежде всего, вы согласны с этим прогнозом, что Иваси сардины подорожают?
Не только согласен, больше того, я, так сказать, в этом убежден. Ведь, понимаете, проблема заключается в том, что рыбопромысловые суда за границей строят в два раза быстрее, в полтора раза дешевле и гораздо лучше, чем у нас в стране. Соответственно, все заинтересованы купить там и, кстати сказать, обслуживать эти суда тоже за границей выгоднее гораздо и эффективнее. Вот. Но теперь вот решили, что эти суда могут рыбачить только лишь пройдя растаможку, что называется, и вот это декларирование таможенное пройдя, заплатив какие-то умопомрачительные, так сказать, деньги еще, сопоставимые с постройкой еще одного нового судна где-нибудь там в Южной Корее или в Турции, или где бы то ни было еще. Угу. Вот, собственно,
Александр Анатольевич, у нас поскольку... У нас, поскольку не очень много времени, тогда будет такой блиц. На ваш взгляд, возможна отмена вот этих решений?
Боюсь, что нет. Понимаете, маховик уже так раскручен, что уже отмечено, что с 1 января следующего года это все вступает в силу, и я уж не знаю, что этот маховик может остановить. Поэтому мы будем вынуждены покупать популярную рыбу в два раза дешевле.
Александр Анатольевич, еще за 30 секунд, а как рыбодобытчики-то адаптироваться могут к этому?
Так они никак не адаптируются.
Просто примут правила игры?
Дождутся того, что какой-то регулятор включит какой-то механизм, понятный и приемлемый для них, либо просто поднимут цены на рыбу. Вот и все.
Вот и все, да, Иваси. Спасибо большое, Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству, был с нами на связи. и что важно сообщить в конце, кибермошенники придумали новую схему обмана россиян, и теперь она касается лотерейных билетов.
Ну, в общем, да, длинная история вкратце. Представляются они участниками или представителями государственных лотерей, предлагают прийти на сайт, зарегистрироваться, чтобы получить бесплатный билет. При этой регистрации, естественно, пользователь указывает данные своей карты, на которую должен будет прийти выигрыш и так далее и тому подобное. В общем, все как и раньше, просто другой заход. Теперь лотерейные билеты. По-моему, неделю назад были льготы от государства, какие-то там выплаты, на которые ты можешь претендовать и тому подобное.
В общем, всегда нужно помнить, да, что классическая история сыроца не бывает бесплатного.
Это да.
Если вы играете в какие-то лотереи, вряд ли вам сразу предложат карту для выигрыша. Вы сначала выиграете, а потом уже разбирайтесь, как эти деньги получить.
Тоже верно.
Тоже рабочая схема. Кирилл Бакеев и Никита Воронков работали для вас. Спасибо.